Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away.
Во второй части «Американского часа» ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем отражение российских дел в зеркале американской прессы. В эфире последний в этом году выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало». Соломон, подводя итоги года, нельзя не выделить главное событие, которое произошло в конце 2012-го, а именно закон Магнитского, о котором все говорят и в России, и в Америке. Это как раз тот самый редкий случай, когда Россия в последнее время редко попадала на первые страницы газет, но закон Магнитского вывел Россию из этого, я бы сказал, медийного белого пятна такого. Но так или иначе, Россия оказалась опять на первых страницах газет. Я предлагаю обсудить сегодня один аспект этого малоприятного инцидента, который связан с тем, что, собственно говоря, вызывает такое бешенство в России. Почему закон Магнитского, который, в общем-то, направлен против немногих людей, виновных в коррупции, воспринимается в России как нечто оскорбляющее страну, державу, правительство, режим и вообще все, что может быть русского.
А вам не кажется, Саша, что вы в данном случае несколько преувеличиваете? Неужели вам кажется, что где-нибудь в российской глубинке, если вы подойдете к человеку на улице и спросите его о деле Магнитского, о законе Магнитского, он вам ответит внятно на этот вопрос?
Ну, вы знаете, Пастернака тоже не читали в глубинке, но, тем не менее, о нем знали. И если вы посмотрите на интернет, то увидите, что Магнитский имя уже стало не просто знаменитое, а именно нарицательное, и оно воспринимается однозначно для очень многих в России как нечто такое, чем Америка запугивает Россию. Это явно негативная реакция на американский закон.
А вам тоже не кажется ли, что вот такая реакция есть результат сознательного нагнетания атмосферы вокруг этого закона именно со стороны вот той самой небольшой группы людей, о которой вы только что сейчас сказали? Может быть, группа и небольшая, но очень, вероятно, влиятельная, раз она сумела так вот этот инцидент раскрутить. Потому что, если мы оглянемся на то, что происходило в прошедшем году, то, по-моему, ясно, что инцидент с Pussy Riot никогда бы не получил такой широкой международной огласки, если бы не было бы соответствующих, так скажем, неадекватных действий именно, ну, сколько вот там было людей вовлечено наверху в решение вопроса о Pussy Riot. Ну, 20, ну, 50, да? И вот благодаря этому очень небольшому кругу вдруг весь этот инцидент, мимо которого бы, я уверен, в другой ситуации медиа на Западе прошла бы, что называется, не обернувшись, ну, кого интересует никому неизвестная панк-группа, которая вообще не произвела ни одного действительно там хита, никак не прославилась, не гастролировала, и вдруг вот такой вот невероятный шум. Он был создан усилиями небольшой группы российских чиновников. И та же самая ситуация, по-моему, наличествует в деле Магнитского.
Вы знаете, мне кажется, что интересно проследить за ходом мышления в данной ситуации. Ведь что, собственно говоря, происходит? Запрещают неким лицам ездить на Запад. Однажды мы с вами уже беседовали в рамках этой программы «Зеркало», что в брежневские времена, скажем, это было бы смешно представить себе, что это может этим угрожать России. Но теперь ситуация изменилась, и Запад России нужен как Диснейленд, я бы сказал, как такое место отдыха. И вот представьте себе, я думал недавно о том, если бы Сталин сумел захватить Европу, и вся Западная Европа стала бы Восточной Европой. Представляете, какая это была бы трагедия для тех людей, которые сегодня управляют Россией. Куда, где бы они проводили свой отпуск, да?
Вы знаете, я об этом думал недавно, когда перечитывал, между прочим, не в первый раз, дневник писателя Юрия Нагибина. Дневник – это чрезвычайно любопытный документ, и он на три четверти, должен я вам сказать, состоит из размышлений, обид и переживаний Нагибина по поводу того, что его пускают или не пускают
совершенно
за границу.
Я тоже читал дневник Нагибина, и самые горькие слова были связаны с тем, что его то ли пустили, то ли не пустили в Мексику на Олимпиаду.
Но заметьте, что там идет речь также и о поездках в какую-нибудь вот Венгрию, то есть вот ту самую Восточную Европу, о которой вы сейчас высказались, и думаю, что и в Западной Западной Европе нашлось бы вот такое местечко, куда бы можно было бы выезжать и отводить, что называется, душу. Но даже захваченные советскими танками.
Ну, знаете, разница заключается в том, конечно, что Запад уже перестал быть такой тайной и перестал быть уже таким соблазном. Он остался соблазном, но теперь его уже хорошо знают.
Так там еще вдобавок теперь появились то, что называется, вложения, инвестменты, real estate и множество других заманчивых иностранных слов.
Знаете, когда свергли режим в ГДР, то показали место, где развлекалась местная элита. И это произвело чудовищное впечатление, в первую очередь, на западных немцев, потому что они увидели, ради чего, собственно говоря, строилась Берлинская стена, ради чего убивали людей, ради чего существовала Штази. Что за это они получают? Где вот их
вознаграждение?
Вознаграждение. И вдруг они показали, значит, это элитный санаторий, дом отдыха, вот то самое гнездо разврата, которое выглядело следующим образом.
Заветное местечко.
Да, это был такой бетонный бункер с бассейном под крышей, и буфетом, где было много армянского коньяка.
И сарделек, может быть, еще.
Сарделек не показывали, но я вам скажу, что я бы туда только в наручниках пошел. И это, конечно, теперь уже все не так. Но с другой стороны, вот все эти люди, которые приезжают на Запад, и которые теперь уже на Западе чувствуют себя вполне
одинаково. Уверенно.
Уверенно. Это не значит, что они понимают Запад. Вот что мне интереснее всего. Недавно у меня произошла совершенно потрясающая встреча. Вот когда говорят силовики, я никогда не понимал, что это значит. Я думал, что силовики, единственный силовик, который я знаю, это был Григорий Новак с сыновьями, который в цирке поднимал.
С большими мускулами.
Вот больше других силовиков я в жизни своих не видал. Да где мне их увидеть? И вдруг, случайно, в гостях в Нью-Йорке со мной вместе рядом сидел человек из Москвы, который представился москвичом, физиком, и потом выяснилось, что для москвича он все время говорил «г» фрикативное, как Брежнев, скажем.
Москвич из Днепропетровска.
С другой стороны, может быть. С другой стороны, для физика он тоже все время говорил «плотить», знаете, «МГУ». Не похоже, что они таких выращивают. Но потом выяснилось, что он работает в «Газпроме» в силовых структурах. Что же меня поразило? Его представление об Америке. Он, конечно, английского не знает. Конечно же, он в Америке бывал много-много раз. Конечно же, он летает сюда первым классом. Конечно же, он приезжает сюда, чтобы кататься на лыжах в Колорадо. Конечно же, в деньгах он себя не отказывает. Но при этом его представления об Америке, они даже не дикие. Они чудовищные. Ну, например, он мне сказал, говорит, лучшее, что в Америке было, это Голливуд, кино. И теперь все испортилось, потому что Обама пришел к власти, и фильмы снимают только про негров. Я говорю, это вы считаете, что Обама сказал Голливуду? Говорит, ну, Голливуд же знает, что понравится Обаме. Понимаете, дело не в том, что он говорит глупости. Дело в том, что он в это верит. И когда я ему сказал, что Голливуд ненавидит Вашингтон и с Белым домом всегда спорит, Обама не может приказать ничего Голливуду, он посмотрел на меня как на слабоумного и засмеялся, потому что говорит, ну, конечно, вас так учат здесь говорить. Самое страшное, что мне кажется, что точно так же рассуждают в России все люди у власти, начиная с Путина, который тоже представляет себе Запад по тем картинам, которые создает российская пропаганда. Ведь мы всегда с вами считаем, что пропаганда создается людьми, которые в нее не верят. Но это вообще неправда. Пропаганда создается людьми, которые верят и которые сами себя обманывают. То есть, в первую очередь, она для них-то и создается. И, по-моему, это самое страшное. И вот этот вот закон Магнитского, как раз, по-моему, вот он работает на эту систему. Америка создала что-то такое страшное, на что нужно ответить репрессиями.
Адекватно или неадекватно, как любят сейчас говорить в России, симметрично или асимметрично. Но, вы знаете, все-таки мне кажется, что эти взаимные угрожающие ходы с обеих сторон носят в значительной степени все-таки символический характер. Потому что, с одной стороны, понятно, почему американская сторона не может не принять вот такого закона.
Это вам это понятно, а недавно я давал интервью, и меня спросили, почему американцы делают такие вещи. Это потому что Обама победил? Я говорю, ну, Ромни бы сделал то же самое, потому что кто бы ни был у власти, они не могут не принимать решения, связанные с нарушением прав человека. Им не позволят это их избиратели. И представьте, что демократия действует таким образом и вынуждает к таким действиям, конечно, в России до сих пор не могут.
И не кажется ли вам все-таки, Саша, что в итоге все это окажется ситуацией много шума из ничего, замрет, исчезнет с политического радара, и навсегда мы забудем о том, что такое вообще имело место.
Соломон, мы с вами жили в эпоху холодной войны. Мы видели, как Америка ведет себя с режимами России. Мы знаем, что Америка умеет жить с любыми режимами, и никуда не денется ни Россия, ни Америка. И, конечно, это так. Но, с другой стороны, ну разве забыли про Сахарова? И про Магнитского не забудут. будет тянуться до тех пор, пока этот вопрос не разрешится. До тех пор, пока Магнитскому его именем не назовут улицу, как вот проспект Сахарова в Москве. Вот до тех пор и будет тянуться это дело. Американцы не забудут. Это так просто не пройдет.
Вы знаете, Саша, мне кажется, что у вас несколько позиций романтического свойства в данном случае. И вот вы упомянули Сахарова. А вы знаете, о нем ведь не так сейчас уже часто вспоминают и в Соединенных Штатах, и в России. Это фигура из прошлого, из истории, и она не вызывает даже, я сказал бы, таких сильных эмоций, какие вызывает упоминание фигур чисто культурного плана. Но вот сравните, скажем, реакцию современной России на имя Сахарова и на имя Солженицына, которые еще сравнительно недавно ставились совершенно рядом. Сахаров, Солженицын, у меня даже книга есть, которая так называется. А сегодня они кажутся совершенно разноплановыми и разномасштабными деятелями.
Я совершенно с вами согласен, потому что Солженицын выиграл, а Сахаров проиграл. Россия Сахарова не состоялась, а литература Солженицына состоялась и вернулась в Россию. То есть культура, конечно, в конечном счете
всегда побеждает.
Только в тех случаях, когда политика не побеждает, потому что имя Вашингтона или Джефферсона, оно осталось в Америке, правда? Сахаров, к несчастью, проиграл. Но вы знаете, говоря о культуре, мне очень понравилось недавнее интервью Сорокина, где ему задали вопрос, как ему удалось угадать все, что произойдет в России. В своей книге «День опричника» он написал то, что происходит сегодня, и Сорокин сказал, что он в ужасе от того, что ему удалось это угадать. Он гордится тем, что это удалось сделать, но ненавидит себя за то, что
это случилось.
Это случилось.
Да.
Но, среди прочего, он сказал одну интересную вещь, которая имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему разговору. Он сказал, что он часто ездит по миру теперь. Его книги вышли уже на 25 языках. И он говорит, что он почувствовал на себе, как меняется отношение к русским. Говорит, раньше, в советские времена, к русским относились с жалостью, потому что они сидят в лагере. Ну, как ты можешь упрекать человека за то, что он сидит в лагере и, в общем, заложник системы? Но теперь к русским относятся, как говорит Сорокин, без интереса и с такой привычной скукой. У них всегда так. У них так было и так будет. И вот эта вот инерция, эта тенденция к возвращению, она, говорит, вызывает самые страшные эмоции у Сорокина. И я думаю, что именно это толкало его, когда он писал своих опричников, потому что ощущение возврата, вот то, что русская история обречена катиться по одному вот этому красному колесу ужасному, это, конечно, мучительно. Я помню, я вас спросил, говорю, как у вас получилось, что язык Ивана Грозного вдруг оказался таким адекватным? А он говорит, а у русского человека он всегда в горле сидит, нужно только отпустить такую вот задвижку, и польется вот эта речь Ивана Грозного. Она всегда у нас была, как у нас всегда были и опричники.
И я думаю, что мы проиллюстрируем этот тезис Владимира Сорокина отрывком как раз из музыки Прокофьева к знаменитому легендарному фильму Эйзенштейна «Иван Грозный», вторая серия «Пляска опричников». Я хочу просто напомнить вам, Саша, что когда Сталин, которому первая серия Ивана Грозного очень понравилась, и он наградил режиссера и всю съемочную группу очень щедро, а когда он увидел вторую, то его возмутила именно вот эта «Пляска опричников». На встрече с Эйзенштейном и Черкасовым в Кремле он сказал, что они напоминают здесь куклукс-клановцев. А Прокофьев написал к этому эпизоду абсолютно гениальную музыку, которую, если один раз услышишь, то уже никогда не забудешь. Мы позаимствовали этот эпизод с YouTube. We'll be right back.
брат Владимир.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Американского часа» «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем отражение российских дел в зеркале американской прессы. А теперь, Соломон, я предлагаю обсудить одну любопытную концепцию. Вернее, я бы даже сказал, это не столько концепция, сколько вопрос. И сформулирован очень просто. В «Независимой газете» появилась статья Владислава Иноземцева, которая пишет следующее. «Власти пора определиться, считает ли она себя наследником советской или имперской России». Соломон, вы, как человек, который написал несколько книг о имперской России, как, впрочем, и о советской России, по-моему, лучше всего подходит для того, чтобы ответить на этот вопрос. Что вы думаете по этому поводу?
Мне кажется, что для власти, да и для, по-моему, всех из нас, это до сих пор вопрос, на который ответа дать, по всей видимости, невозможно. Потому что в политике власти мы все время наблюдаем загадочные такие зигзаги, которые можно объяснить именно только этой полной неспособностью власти, полной неспособностью официальных идеологов сформулировать для себя то, что традиционно называется национальной идеей, и решить, чьим же все-таки в итоге наследником должна быть сегодняшняя Россия. Наследует ли она этой старой традиции имперской, или же она видит себя наследницей той квази тоже имперской структуры, которую создал Ленин сначала, расширил и укрепил Сталин, и которая в своих основных чертах, как мы знаем, дожила до 1991 года, и по сию пору продолжает определять мышление не только тех людей, которые выросли в советское время, но удивительным образом происходит вот репродуцирование этой советской идеологии, и молодежь вот сейчас, согласно социологическим опросам, относится к Сталину все лучше и лучше. Казалось бы, должно было быть наоборот. Я помню предсказание относительно того, что вот Сталина любят люди, выросшие в Советском Союзе, участвовавшие в Великой Отечественной войне, для которых имя Сталина неразрывно связано с победой в этой войне, а происходит нечто противоположное. Нарождается новое поколение людей, которые вообще уже даже не жили в Советском Союзе, а для них Сталин и его имя становится все более авторитетным.
В том интервью, о котором мы говорили в первой части нашей передачи, Сорокин привел, по-моему, очень яркий образ. Он сказал, что советскую власть не похоронили, и мы все вынуждены жить с трупом, который гниет и отравляет своими миазмами общество. И молодые люди, которые не знали советской жизни, они выросли отравленными, потому что они уже даже перестали замечать, что труп воняет. Именно поэтому они могут быть сталинистами. Этот новый сталинизм, такой вот, как у Прилепина, скажем, это такой курьез. Но вам не кажется, что, собственно, русская национальная идея рождается из не слияния, а сложения двух ветвей? И советский период становится прямым следствием имперского периода. И вот эту вот границу, рубеж, который переломил хребет русской истории, пытаются стереть вообще. Вот посмотрите, как Солженицыну поступила власть. Она превратила его в часть советской истории. И в школах его будут изучать Солженицына вместе с Фадеевым или Шолоховым. И как-то все это становится вместе, сливается, и получается, в общем, все это одно, лишь бы Родину любил. И от этого, по-моему, происходит, конечно, некоторое головокружение концептуальное. Но, с другой стороны, попытка выстроить вот такую вот непротиворечивую, хотя внутренне невозможную систему, она, по-моему, существует. Соломон, скажите, а как вы считаете, как на Западе решают эту проблему? Россия – страна имперская или советская? Вот как западная советология, как западные историки России относятся к этой проблеме?
Ну, если вы помните, Саша, когда еще не было никакой перестройки, когда еще царствовала холодная война, то на Западе и в Америке особенно рутинным образом термины «русский» и «советский» были взаимозаменяемыми. И это, если вы опять-таки помните, страшно возмущало людей вроде Солженицына. Они всегда против этого протестовали. Они говорили, «совет «советское» — это не русское, конечно, русское — это нечто совсем другое.
Я, конечно, я же работал в «Новорском слове», в газете, где работали старые эмигранты, которые были возмущены до бешенства. Они говорили так, что называть, например, советский язык русским, это все равно, что считать турецкий язык византийским. Стамбул и Константинополь имеют такое же отношение друг к другу, как советская Москва и русская Москва. То есть для них пропасть была гигантская. Но не для американцев, которые видели все это едино.
Да. И поэтому, скажем, американские ученые, исследователи, советологи, социологи, слависты, они традиционным образом выводили советское мышление из имперского. И должен сказать, опять-таки, если вы взглянете на формирование советской идеологии, то это был процесс чрезвычайно извилистый. И Ленин, я убежден, ужаснулся бы тому, как Сталину удалось в итоге протянуть линию от имперской России к советской, потому что идеология Ленина была в этом плане прямо противоположна сталинской. Для него на первом месте всегда стоял интернационализм. Он всегда предпочитал национальное.
Знаете, как Ленин отвечал на вопрос, кто он по национальности? Он говорит, по национальности я революционер.
Вот видите, это первое. И второе, для него чрезвычайно важен был классовый аспект. То есть пролетариат всегда прав, а буржуазия, власть есть, даже если она национальная, она, наоборот, всегда не права. Все это Сталин поставил с ног на голову.
Так в чем же тогда такая уж особая острота этого вопроса? И если уже, начиная со Сталина, имперское восторжествовало над советским, то о чем, собственно говоря, мы спорим?
Центральная остается фигура Сталина и отношение к ней. И должен вам сказать, что, наблюдая вот за дебатами вокруг Сталина на протяжении уже многих лет в постсоветской России, я предсказываю, что в наше время эти дебаты никак не закончатся и никак не завершатся, и дебатирующие стороны никогда в обозримом будущем не придут к соглашению по этому поводу. Разговоры на эту тему – это разговоры глухонемых. Каждая сторона занимает свою радикальную позицию. Значит, с одной стороны, Сталин – великий полководец и мудрый вождь, с другой стороны, Сталин – убийца и палач. Вы не можете две эти группы людей совместить.
Почему? Я, конечно, знаю, как совместить эти группы людей, так же, как это произошло с Гитлером, Нюрнбергский процесс. Процесс над коммунизмом расставил бы все на свои места и раз навсегда поставил бы точку, я сказал, это даже не точку, а кол загнал бы в гроб Сталина.
Саша, вы не учитываете одного решающего обстоятельства, которое сделал возможным Нюрнбергский процесс, а именно оккупацию Германии победившими Германию войсками. Уверяю вас, что если бы Германия так спокойно перетекла и плавно от нацистской системы к поствоенной демократической Германии, и без того, чтобы она проиграла войну, ее бы оккупировали, то позиция Гитлера и отношение к Гитлеру было бы куда более двойственным.
Не знаю, это слишком сложный вопрос для того, чтобы обсуждать в слагательном наклонении историю, но я знаю, что все демократические страны проходят через этапы самоосуждения, самоочищения.
Посмотрите на Японию. Разве там бы случилось бы такого решительного отмежевания от милитаристского прошлого, если бы не оккупация Японии? Я в этом глубоко сомневаюсь.
Это слагательное наклонение, но посмотрите на Америку, посмотрите, как она каждый раз очищается от собственных ошибок. Ну, например, интернирование японцев во время Второй мировой войны, или истерика с Маккартни в 50-е годы, или Вьетнамская война, которая потребовала огромных усилий для того, чтобы как-то очистить правительство от этой Вьетнамской войны, или, конечно, самый знаменитый уже в наше время история Никсона, история скандала Уотергейт, которая, в общем, поразила европейцев, которые говорили, зачем вы это делаете? Никсон прекрасный президент, как вы можете это делать? То есть это постоянный процесс, который происходит все время, я в этом не вижу ничего особенного, история так и двигается, это просто в России она застряла.
Я думаю, что скорее наоборот. Это Америка такая уникальная страна, скорее всего. А что касается России, нет, я все-таки не вижу сейчас оснований для того, чтобы хоть какую-то долю оптимизма иметь в отношении разрешения этого вопроса. А как это все будет решено, не знаю. И от этого во многом зависит отношение к той проблеме, о которой мы говорим. Но мне кажется, что так или иначе у современных властителей России есть стремление, если не к имперской идеологии, то, во всяком случае, к имперским регалиям. А они, конечно, лучше всего реализовались, как всегда это и бывает, в музыке. И я думал о том, какой показать фрагмент музыкальный на нашу тему сегодня. Перебрал довольно много разных композиторов. Там были и Глазунов, и Балакирев, и другие композиторы, которые писали всякого рода торжественную музыку по заказу. И вы знаете, эта музыка вся звучала как-то на удивление вяло и совсем не по-имперски. Пока, наконец, я плюнул на это и решил обратиться к Петру Ильичу Чайковскому, которого мы ведь, между прочим, Саша, совсем не ассоциируем с имперской темой так уж сильно.
Чайковский – это музыка души, причем русской души.
Да, но оказалось в итоге, что самую сильную имперскую музыку, так же, как самую эмоциональную музыку и самую тоскливую веселую музыку, и самую радостную музыку, и какую угодно.
Это как у Пушкина, можно найти на любой
вкус. Все, да. Написал Петр Ильич, наш любимый, я говорю здесь о славянском марше Чайковского, это сочинение 1876 года, которое он написал по заказу Русского музыкального общества в связи с русско-турецкой войной. И, конечно же, это абсолютно убойная, что называется, имперская музыка, в чем и слушатели наши смогут сейчас убедиться. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Плетнев, лейбл Virgin Classics.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!